уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 у микрофона Владимир Карпов, и в эфире программа «Умные парни». С нами сегодня Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Павел Николаевич.
Здравствуйте.
Здесь уже второй день рефлексируем на тему послания президента Федеральному собранию Российской Федерации, и поэтому, естественно, этот же вопрос адресуем и вам. Как?
Ну, я присутствовал на этом послании, был в манеже, слушал вживую. Смотрел вживую то, что показывали на экране. Я должен сказать, что это впечатляет. Впечатляет особенно часть, связанная с военной доктриной. Я бы так ее назвал бы России на ближайшее время. Понятно, что любая военная доктрина – это доктрина на определенный промежуток времени. Когда-то атомная бомба в самом простом варианте наводила ужас и, так сказать, считалось, что уже дальше ехать некуда, но потом появилась водородная бомба, потом появились носители, которые могли перетаскивать, потом еще. То есть совершенству оружия и уничтожения, для чего она, в общем-то, и предназначена, противника или агрессора, вообще пределов, наверное, нет и не существует, и не будет существовать. Поэтому это все это впечатляет. Ну, а если говорить о гражданской части, конечно, очень многое заставляет, хочется задуматься о многом, поговорить, помыслить, потому что есть вещи, которые оставались непонятными и остаются в области, предположим, здравоохранения, в области автомобильных дорог, потому что вот, ну, есть ощущение, вот то, что Владимир Владимирович сказал, там, о региональных дорогах. Ну, мне как вот, например, человек, который любит рыбалку, охоту, путешествовать по России и много езжу, но я не очень представляю, как вот можно вот региональные и местные дороги привести вот так все сразу в большой порядок. Реально не представляю, потому что это сотни километров очень такой искаженной поверхности.
Сотни тысяч километров.
Да, наверное, ну, да. Да, это я так, да, сотни тысяч километров. Есть вещи, над которыми хочется задуматься, особенно мне хочется задуматься о проблеме малых деревень, малых городов, где, на мой взгляд, проблем гораздо больше, там как такового здравоохранения нет, там нет домостроения, кроме частного какого-то, там нет во многих местах газа нету, нету подвода тепла какого-то, водоснабжения только из колодца и так далее. То есть есть ряд проблем, которые как бы вот сложно вписать сразу вот в общую широту того, что говорилось. Но есть понятие того, что вот, ну, вот эти грандиозные задачи, которые на сегодняшний день так или иначе поставлены, они все, ну, так скажем, построены на болевых точках. Они построены на болевых точках. Теперь остается только вопрос понять, откуда возьмутся деньги, как это будет связано с бюджетом, как будет связано. Потому что, например, вот все, что говорить, вот, например, малый бизнес или средний бизнес. Это проблема из проблем. Это и проверяющие, это какие-то люди в погонах приходят, которые пытаются без всяких бумаг, без всего, просто приходят, трясут корочкой и говорят, вот вы должны нам показать то-то, то-то и то-то. А с какой стати? Почему? Для кого? То есть это, ну, такая система, уже коррупционная схема, выстроенная по всей России, достаточно мощно, и, к сожалению, очень многие силовые структуры к этому имеют отношение.
А позвольте я вот в общем к посланию вернусь. Еще один из политологов, Михаил Юрьевич Виноградов, у себя в Фейсбуке пошутил на тему послания следующим образом. Все тут наблюдают за дебатами, а главные дебаты состоялись вчера. когда спорили между собой авторы первой части и второй части послания президента Российской Федерации. Вот не возникло ощущения, что это были по-настоящему два разных послания?
Ну, может быть, такое ощущение есть. Дело в том, что я являюсь председателем общественного совета Министерства обороны, и могу сказать, что за последние несколько лет вот, присутствие на различных коллегиях, на различных заседаниях, мероприятиях, присутствие непосредственно в частях, заметно, как развивается сегодня вооруженная сила. То есть это, ну так я бы сказал, семимильные шаги. Если вот взять экономику гражданского общества, это, ну, так, или бег на месте, или хороший шаг, достаточно уверенный. А это семимильными шагами, просто вот это прыжки, которые очень заметны. И то, что говорил Владимир Владимирович Путин по поводу вот вооружений и вот эти вот достижения, это реально ВПК, военно-промышленный комплекс, и все, что связано с научными исследованиями, это, конечно, за последние 5-6 лет приобрело, ну, просто вот, вот это, ну, это уже нечто в будущее. Мы шагнули в будущее, и это они сумели сделать.
Вот вы председатель общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. То есть вы можете смотреть, за, отслеживать динамику, смотреть за происходящими событиями. Сами только что об этом рассказали. В связи с этим вопрос вам, как человеку, который наблюдает это воочию. Вот ваше мнение. То, что было вчера, это отчет о проделанной работе и некая точка вот в той доктрине, которую, там, перевооружении, которую мы проводили на протяжении там, последних лет, или демонстрация того, что Российскую Федерацию нужно как-то опасаться, побаиваться, демонстрация западным партнерам. Чего здесь больше?
Но здесь все в комплексе. Я бы не ставил на весы заставить бояться или заставить уважать, заставить, так сказать, увидеть наши реальные результаты или, так сказать, думать о том, что мы можем еще сделать. Здесь все в комплексе. Но вот это реально.
Это вот похоже на то, что вот мы так подходим, смахиваем пот со лба и говорим: фу, все, сделали наконец. Вот
нет.
Вот. Нет?
Дело в том, что смахивать пот со лба в современном вооружении, в современной военной технике нельзя никогда. Я не сомневаюсь, что у американцев есть, и они уже, по-моему, сегодня я уже читал, они заявили, что у них тоже эти разработки ведутся, через год будут испытания, там, одни, другие, третьи. То есть весь мир так или иначе идет приблизительно в одних направлениях, приблизительно в одном, ну, так скажем, научном вот в таком диапазоне, потому что понятно, что выигрывать будет скорость, невидимки и ракеты, и снаряды, и то, что есть на сегодняшний день самолеты-невидимки, есть уже подводные лодки-невидимки, есть сегодня корабли-невидимки, и вот Путин был на одном из таких, недавно показывали. То есть это все идет, то есть военное. А ведь посмотрите, это интересно. Соединенные Штаты тоже это признавали, что большинство своих технологий и нововведений для жизни страны и для ее развития они получали из военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. То есть там было все новое, потому что невероятное количество денег, невероятное скопление умов, которые сумели находить совершенно идеи для будущего и технологии, которые в военном деле еще не нужно было применять, но их забирали гражданские, и так появлялось очень многое.
У них лихо это получается, они научились это делать. Если какая-то совершенно разработка, верно, предположим, пошла уже в вооруженные силы, и ее есть смысл использовать в гражданской какой-то отрасли, то они мгновенно подхватывают и учатся быстро ее продавать.
Совершенно верно.
Мы же этого не умеем.
Совершенно верно. Ну, почему не умеем? Кое-что мы умеем делать. Это я бы так не сказал. У нас новые технологии, совершенно новые технологии в добыче нефти, газа, которые, так сказать, если сравнить то, что я как геолог говорю в прошлом, то есть если то, что сравнить там было в 60-х, и то, что сейчас, это вообще небо и земля в технологиях по переработке, добыче. То есть это все, опять же, идет из общих технологий, которые сегодня и разрабатываются военные. Да, у нас медленнее идет, но я очень извиняюсь, у них не госкорпорация, корпорации это делают, которые, так сказать, жестко обусловлены. И то, что Путин, кстати, в послании сказал, что нам надо уходить от госкорпорации, вообще от государственного...
Государство уходит из бизнеса,
да, да, из совершенно экономики. Верно. А у нас все это госкорпорация. То есть у нас государство все равно это же... Поэтому там, где есть государство, это есть очень достаточно жесткая машина и схема. Там, где есть частный бизнес, это можно менять в течение суток, можно месяца, недели менять, внедряя или покупая, или преобразовывая. В этом и отличие. И там ты ощущаешь, если ты увидел, что это копейку дает, ты будешь вкладывать на копейку там 20 рублей. А если ты видишь, что это дает 200 рублей, ты будешь вкладывать 20 тысяч рублей.
Но это сложная система сдержек, противовесов, стимулов, наказаний. Вот это если выстраивать отношения с бизнесом.
Административно-командная система гораздо проще. Вы знаете, я был в Бостоне несколько лет назад, была там конференция журналистская, и нас водили вот огромное стеклянное здание, вот как ваше вот здесь, вот это огромное здание, но оно каменное, это бывший радио, так сказать, комитет, а это стеклянное здание, и знаете, что там делают? Там приходит, вот вы приходите и говорите, я хочу создать нитку, которая просто висит в воздухе. Просто вот...
Ну, почему бы нет, да?
Да. Ему говорят, да, хотите? Хорошо, сколько вам денег? Они начинают считать, вот вам $1 000 000. Он идет, создает свою группу, и через энное количество времени он приходит, нитка висит в воздухе. Просто, без магнитных полей, без всего, висит нитка. Никому это не нужно. И вдруг через, там, не знаю, год этой, покупают эту штуку и делаются. А как получается это исследовательский центр? Бизнес самых разных корпораций дают туда спонсорские деньги, просто благотворительные деньги. И на эти деньги создаются идеи, никому не нужные, но затем они находят своего потребителя. Это сумасшедшее дело. Это другой век, это другие возможности у ребят, людей и у бизнеса.
У нас для этого Сколково создавалось.
Да ладно, Сколково это, давайте...
А вот здесь мы мгновенно перенеслись в наши реалии.
Да, и поняли, вот и все, и на этом закончили.
Идея-то ровно
да.
та же.
Да, та же, но, к сожалению, ровно та пока же. Только та же.
Ну, пока не получается преобразовать. Что касается внутриполитической части, вот здесь вы уже на некоторые моменты обратили внимание. Я, в свою очередь, хотел бы сделать акцент именно на деловом климате, как на драйвере, возможном, российской экономики. Это к вопросу о том, откуда могут взяться деньги. И опять вернусь к нашим реалиям. Обстановка не очень здоровая в том смысле, что кормовая база сокращается. Сейчас били по рукам чиновникам на протяжении последних лет, старательно местные там элиты какие-то зачищали, убирали их от финансовых потоков. Сейчас пришло или может дойти очередь до силовиков. Насколько это возможно в нашей реалии?
Ну, я не думаю, что на сегодняшний день это возможно. Дело в том, что зачистка или, как вы говорите, там какие-то преобразования, я не знаю, это вы имеете в виду коррупционные всякие дела?
Я имею в виду декоррупционные дела, ротации среди губернаторов, которые последние происходили,
это...
спецоперации в Дагестане, которые
до сих пор да, ведутся. Ну, да, но Дагестан вообще не надо как бы сюда примешивать. Дело в том, что это абсолютно другая история. Дело в том, что существует в любом регионе, вот, например, знаете, у Соединенных Штатов существуют такие районы, где индийские территории. Там,
резервации.
Да, ну, как резервации они. Ну, там они живут как при коммунизме, то есть, по сути дела, власти не имеют. Ну, например, если вот в районе Нью-Йорка и все это, что вы не имеете права вообще даже открыть казино или вообще думать, но будет индийская резервация, вы там можете открыть казино, вы можете там публичные дома открыть. То есть все, что запрещено в открытых Соединенных Штатах, индейцы могут делать все, потому что у них нет, не существует никаких запретов на их действия. Им хочется, потому что они коренные жители. Вот это то же самое с Дагестаном происходит у нас приблизительно. Там происходит, они делают то, чему привыкли делать. Вот сейчас наводят порядок, поснимали всю верхушку. Пускай ее сейчас поставят одного из Ярославля, другого из Татарстана, третьего из Бурятии, шестого из Владивостока и так далее и тому подобное. Хорошо. А заместители кто будет?
Местные, конечно.
Вот
теоретически.
Да, местные. Вот и все.
То есть, вот и все. Вот в то, что происходит в Дагестане, вы вообще не верите, что там получится
навести порядок? Там вообще не с этого... Ну, какую-то акцию надо проводить рекламно-показательную. Но, к сожалению, мне кажется, это страшно долгий процесс ухода от этих вот национально-родовых привычек, когда пост министра там юстиции всегда был за одной нацией, и уже никто туда никогда не вторгался, и так далее, и тому подобное. И они решали уже все остальные вопросы. Это страшное дело, кстати говоря. Это, ну, не все это даже воспринимают. И мы с вами, живя в Москве, не до конца это даже понимаем и воспринимаем, как это так может происходить. А люди там живут, они к этому привыкли.
Отвлеклись, ушли от людей в погонах, на которых в последнее время опирались, и они были фундаментом, по
сути. Они и сейчас являются фундаментом.
А сейчас получается, что им как-то нужно будет намекнуть, чтобы они больше не лезли, например, к бизнесу, а бизнес это...
Стоп. Мы о разных людях говорим.
Давайте.
Есть силовые структуры, которые занимаются. Следственный комитет, МВД,
прокуратура,
Росгвардия и так далее. Всякие там вот эти, которые там долги вышибают и так далее и тому подобное. А есть армия. Давайте разделять.
Хорошо, армию отделяем.
Армию
нужно... У армии все хорошо.
В армии есть проблемы, и они всегда будут проблемы в армии. Но на сегодняшний день, это официальная статистика, 91% россиян доверяют армии и относятся положительно к тому, что происходит в российской армии. Это реальная статистика. Пускай она даже там будет там ошибка, там 4, обычно 3-4% в таких опросах, но тем не менее, значит, будет 88%. Но неважно, около 90% это вообще уникальная ситуация, касающаяся армии. И, конечно, Сергей Кожугетович Шойгу, министр, он на сегодняшний день просто как бы уникальная фигура, уникальный человек, который сумел преобразить, создать, и то, что мы имеем, это большой плюс. Но есть силовые структуры. Сегодня большой разговор идет о том, что делать. Ведь СКР, созданный достаточно искусственно из Генпрокуратуры, из МВД слитый, на сегодняшний день стал достаточно большим объектом и для критики, и для произвола в отношении того, что происходит. Вот посмотрите.
Он одновременно и субъектен, и объект
для критики. Да, это достаточно, в общем-то, неподконтрольная и бесконтрольная структура. Сегодня, например, суд может принять решение, или там кто-то, Генпрокуратура говорит, вот этого человека, который сидит под следствием, он зря сидит, он может находиться там под домашним арестом, или, так сказать, зачем мы его держим здесь, он не совершал никаких. А следователь говорит, я считаю, что для того, чтобы нормально шло дело, он должен находиться в тюрьме. При этом он с ним встречается раз в 3 месяца.
Следователь может только ходатайствовать, решение остается за судом.
Обычно принимает решение то, что просит следователь. Он говорит, что это необходимо, утечь. Там есть набор фраз, который, так сказать, уже известен суде как кодовое название. Знаете, у алкоголика вот так щелкнул здесь по горлу пальцем, и уже понятно без слов, что надо пойти выпить, правильно? Вот то же самое есть кодовые слова и там.
Вообще с этим нисколько не спорю, но сейчас как будто бы им будут намекать, чтобы они как-то поумерили аппетиты.
Я так думаю, что, скорее всего, я ожидаю, очень многие, что СКР сольется и будет создана некая новая структура.
То есть критика, которая прозвучала со стороны генерального прокурора Юрия Чайки на прошлой неделе в адрес следователя...
Она звучит последние 5 лет.
Ну, здесь была уже, совсем уже формулировку, которую он использовал, но я просто воспроизведу ее. Деградация?
Да.
Деградация следователя?
Да.
То есть, полагать, все идет к тому, что...
Я думаю, что после выборов будут какие-то преобразования, и очень многие так думают.
Еще каких преобразований ждете? Полагаете, что пробил час менять кабинет министров уже основательно?
Я думаю, что да. Дело в том, что в России есть еще одна большая проблема, понимаете? Это, мы с вами в начале разговора говорили о том, что, государство настолько контролирует все потоки мысли, потоки денег, потоки бизнеса, и все это достаточно зажато. Но это опять об этом говорил Путин. То же самое происходит и здесь. Вот в чем вся беда. Происходит обезлюживание.
Обесчеловечивание.
Обесчеловечивание и обескадривание. Нет кадров. На мой взгляд, самая большая проблема сегодняшняя во власти, это даже не отсутствие там, денег достаточного количества или каких-то элементов правовых. У нас сегодня нет нормальных кадров. То есть вот та кадровая прослойка, которая должна была бы прийти и сегодня ну, что-то новое создавать, идейно, она или растворяется, или уходит, или не хочет идти в чиновничество. Вот это большая проблема, кто сегодня станет чиновником. Да, я понимаю, что многие критически могут сказать, что то, что я сейчас скажу, начнут подхихикивать. Но раньше кузницей кадров для партии кто был? Комсомол. Можно по-разному относиться к тому, что... Но вот люди, прошедшие школу какого-то комсомольского руководства, они уже умели разговаривать с людьми, они умели общаться с людьми, они умели принимать решения, они умели исполнять эти решения, они могли предлагать что-то. Это действительно так было. Ну, не все они, конечно, это могли делать, но, тем не менее, какая-то прослойка была. Сейчас у нас ничего этого нет.
Сейчас у нас есть конкурс «Лидеры России» в соревновательной форме.
Да ладно, форме. ладно, без этого давайте.
А это, почему?
Это все, знаете, оштукатурено за маской, только бумаги подать. А на самом деле все это не работает и не действует.
А где вы сейчас
кадры,
их искали?
Сегодня кадры, это, на мой взгляд, номер один. И то, что сегодня нужно реорганизовывать или, так сказать, так, я ненавижу слово «реформировать», потому что, вот, кстати говоря, вот заметьте, вот сейчас мы за 6 лет армия стала другой, при этом вы ни разу не слышали слова, что в армии нужна реформа или происходит реформа. Как только слово «реформа» у нас на какую-то отрасль переносится, каюк этой отрасли. Ни отрасли нету, ничего нету. У нас же 15 лет назад, когда был министром Иванов обороны, он официально заявил, что реформа в российской армии завершена. Все поаплодировали, похлопали, и после этого выяснилось, что армия в полном развале. И после этого вот сейчас создавали все, по сути дела, так, на обломках старой империи российской.
Ну, в этом был, видимо, смысл реформы Иванова. Разрушить до основания, чтобы потом была возможность
строить
все заново.
Нет, это слово «реформа».
Хорошо. То есть, по вашему мнению, главная боль для власти в Российской Федерации, для нас, как для граждан Российской Федерации, это те кадры, которые пришли бы во власть.
Да.
Их сейчас и со скалы сбрасывают, и соревнования для них устраивают какие-то в форме лидеров России, там еще каких-то. Но это вам все не нравится, потому что, полагать, так кузница кадров не работает.
Нет. Я думаю, что это абсолютно...
Куда, в детский сад за ними идти для того, чтобы
Просто взращивать? Система была разрушена, подготовка кадров. На сегодняшний день она достаточно слабая. Дело в том, что кадры куются и должны создаваться с муниципального уровня, с регионального уровня и так далее, тому по ступенькам идти. К сожалению, это не происходит на сегодняшний день. Не происходит. Кстати говоря, вот кое-что начало меняться. Сегодня очень многие, ну, больше из либерально-демократического такого вот так, блока, части нашей политической элиты, они стали идти в муниципалитеты. Они поняли, что муниципалитет сегодня – это, ну, одна из тех площадок, где можно начинать. И она является достаточно важной. И власти это тоже увидели, кстати.
Смотрим на муниципальные выборы в Москве, которые проводились, и обращаем внимание на то, что, да, они пользовались популярностью. И не на шутку тогда власти испугались.
Да, это то, что я имею в виду.
То есть сейчас рассчитывать пока непонятно, на что мы можем, а вот в перспективе лет через пять, когда уже обрастут мясом, перьями вот те люди, которые зашли в муниципалитеты, есть возможность на них посмотреть уже с другой стороны.
Совершенно.
Я напомню, с нами сегодня Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». В эфире программа «Умные парни». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и посмотрим на другие события, на другие новости, которые нас окружают. Естественно, обсудим вместе с Павлом Николаевичем. Сейчас информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Сейчас тема, которая вам близка, Павел Николаевич, как главе Союза журналистов Москвы. Имеется в виду история вокруг депутата Слуцкого. И вот здесь несколько моментов. Момент первый. Известно ли вам было что-то о подобном? Вот до того, как об этом стали рассказывать журналистки открыто, или нет?
Ну, конкретно я даже не слышал о таких журналистах, к своему стыду, наверное. Это раз. Второе, о таких случаях, когда возникали некие сексуальные или какие-то другие скандалы или оскорбительные вещи, но они бывали. Почему? Были случаи за последние там, 20 лет Новой России, случалось, это было особенно в 90-х годах, там какие-то были приставания, я помню, скандалы, но они как-то быстро рассасывались и уходили. В этой ситуации во всей меня очень вообще смешит вся эта ситуация, и я ее считаю, что она достаточно дурная и дурно пахнущая и глупая, прежде всего со стороны девушек, которые об этом говорят.
Почему?
Потому что девушка, журналистка, 7 лет молчит с лишним о том, что ее трогал какой-то депутат. 7 лет она молчит. Она журналистка. Это не секретарша. Это не официантка, которая пришла чай разносить. Она журналистка. Плюс еще к тому же, она и живет в другой стране, или, по крайней мере, работает в другой стране, в Грузии она тогда работала на радиостанции, насколько я понимаю. И вдруг эта девушка через 7 лет начинает говорить за 3 недели перед политическими событиями в стране о том, что ее трогал какой-то депутат. Скажи мне, пожалуйста, а какой же ты к черту журналист, если ты наткнулась на потрясающий материал, тебя трогать стал государственный деятель, он начал такое, которое выльется в скандал для твоей радиостанции, для других средств массовой информации, это такой хлеб, тем более, что это 11-й год, когда как раз всякие были там...
Политическая обстановка.
Да, вот, совсем была другая политическая обстановка. То есть кричи, ори, если она что-то там где-то сказала, что она боялась. Чего бояться? Ты же в Грузию улети. Улетела в Грузию, из Грузии давай шуруй, рассказывай, как там что случилось. Тем более, что, так сказать, это ты из другой стороны все это говоришь. Если ты... Но если ты журналистка, возьми, посмотри, что делает журналист. Там «Новая газета», «Московского комсомольца», «Собеседника», о чем мы пишем, и не боимся. Правильно? А тут... И ваши, кстати говоря, тоже очень много говорят. И многие журналисты в Москве вклиниваются в расследование, чиновников, так сказать, чистят. А тут ты оказалась, ты, по сути дела, оказалась в ситуации, журналист меняет профессию. То есть ты оказалась в системе потерпевшей.
Да.
Господи, так давай ори во все горло, объясни, что, чего и как. Я бы на месте Слуцкого сейчас, не хочу оказаться, конечно, потому что я, честно, депутатов очень не люблю. И всех, большинство,
ну, к ним отношусь. И Слуцкого в особенности.
Ну, может быть. Вот, но я вам должен сказать, я бы на месте Слуцкого сделал бы заявление, что ко мне вошла журналистка. Я ей говорю, я не знаю, смогу ли я вам дать сейчас интервью. Тогда она расстегнула кофточку, стала снимать брюки или там юбку. У нее были черного цвета трусики, там черный с красным бюстгальтер. И вот она на меня пошла. Я с трудом ее выпроводил из кабинета. Я не знал, что с ней делать. Она готова была ради интервью, ну, устроить здесь мне вот такую провокацию. Это прошло 7 лет. Докажи, что Слуцкий говорит, врет.
У меня есть ответ на этот вопрос,
пожалуйста,
Павел Николаевич. Конъюнктура изменилась, и сейчас это стало мейнстримом. Сексуальные скандалы, обвинения в домогательстве. И сейчас это стало не столько нашим мейнстримом, сколько мировым.
Совершенно верно.
Да.
Совершенно верно. Совершенно верно. Только не забывайте, что у них эти пуританские. Вы попробуйте в Канаде. Я там бывал. Я приехал в Канаду. Это было лет 7 назад, там по журналистским делам. Приехал в Канаду, в посольстве встретились, переговорили там, поехали в гостиницу, с нами сопровождающий едет и говорит: ребята, я хочу сразу предупредить, вот будем ездить в общественном транспорте, там, в автобусе, будете в кафе, в ресторане, в баре. Ни в коем случае не смотрите пристально, как в России, на женщину или на девушку. Будет красивая, милая, они там много милых. Не смотрите по канадскому менталитету, она тут же перезвонит полицию, вас заберут и будет выяснять, что вы, так сказать, вот в упор смотрели и таким образом пытались, значит, совершить против нее якобы-то разные вещи. Попробуйте в Израиле шляпу вот так приподнять или за пейсы дернуть ортодокса. Да вас забьют палками. Вас спасают в тюрьму. В разных странах, разным. Чего мы прем туда, так сказать, что Голливуде решили так? А я вам хочу сказать, а что режиссеры, я вам хочу сказать, большинство режиссеров спит с актрисами, которых он принимает. Ну и что? Ну, это их проблемы. Это их. Хотят за это, они дерутся, хотят не дерутся. Я говорю о конкретной проблеме. Мне плевать, что делается в Голливуде.
К вам придет корреспондент московского «Комсомольца».
Да.
Какая-нибудь барышня.
Барышня.
Павел Николаевич, так, мол, и так.
Да.
Пошла на интервью к депутату, замминистра, министру, неважно.
Подниму кому. Скандал такой, что мало не покажется.
Или скажете: дура, иди вон из кабинета.
Никогда не скажу.
Часть твоей работы, в
конце концов. Если она придет ко мне через 7 лет, я над ней посмеюсь, скажи: иди опохмелись. Если придет через 7 лет, иди опохмелись. Но если она пришла с интервью и говорит, что к ней приставали, я подниму шум, я подниму шум, я потребую объяснений. Не с нее потребую объяснений, я напишу об этом, я сообщу, что вот у нас случился такой факт, журналистка утверждает и прочее, но это произошло несколько часов назад. Это прошло день назад, а не 7 лет назад. Что за идиотизм через 7 лет? Чего бояться депутата? Я понимаю, если бы это был силовик, какой-нибудь там полковник полиции или, так сказать, ФСБшник или еще кто-то. Ну, черт его знает, может, и там еще. И... А здесь-то чего? Депутаты, они же нулевые.
Попробую резюмировать. Если я правильно помню, Екатерина Катрикадзе, вот та единственная девушка, которая пока публично сказала о том, что депутат Слуцкий, да, домогался. Это пока мы знаем одно имя, на самом деле инкогнито есть еще, по-моему, 3 журналистки, которые об этом заявляют. Если они придут к вам и скажут: «Союз журналистов Москвы, вступитесь за нас».
Нет. Только если бы она пришла в Союз журналистов на следующий день после того, как это случилось, незамедлительно мы бы написали бы и в комиссию по этике, председателю Государственной Думы, Генпрокуратуру, Следственный комитет, которого тогда не было еще, вот, и во все другие органы, сделали бы заявление, что случилась такая акция, мы просим объяснить, мы... Не утверждаем, что это было, потому что видео нету, но точно есть видеозапись, как она входила в Государственную Думу, как она шла по коридору, видеозапись, там везде видеокамеры стоят, это все есть. Мы просим разобраться. Через 7 лет я буду выглядеть идиотом.
Если они скажут, что это было месяц назад?
Ну, месяц, может быть, еще срок такой. Но я считаю, если это журналист, он должен орать сразу. Какой? Вы что, вы в информации работаете? Какая-то информация через месяц.
Ну и последняя новость, которую я хотел обсудить с Павлом Николаевичем, после чего мы будем подключать аудиторию, это те дебаты, которые ведутся на нашем телевидении кандидатов в президенты. Ваш комментарий требуется, опять же, как опытного журналиста Аксакала в этой области. Уровень политической дискуссии. Ваша оценка?
Мерзопакостно. Это удивительно мерзопакостно. К сожалению, я думаю, что даже не сами кандидаты в президенты виноваты в этом. Виновата система, которая поставила их в ситуацию, когда 6 человек должны стоять и, не понимая и не слушая даже до конца, кто чего говорит, пытаться вклиниться, отспорить. Я пока даже не говорю о грубостях, там и сквернословии. Я считаю, что система, которая вот на сегодняшний день была создана, это система, которая очень традиционна для нашего телевидения. Это ток-шоу. Это система ток-шоу. Кандидат, ну, один раз, может быть, можно сделать ток-шоу и назвать, что это, так сказать, не какая-то не дискуссия по своим программам. Нужно было, время хватает, разбить кандидатов по парам. Сегодня встречается Явлинским,
Жириновский.
Да, в этот же день встречается, через там полчаса встречается девушка.
Ксения Собчак.
Да, с кем-то там еще и так далее. Потом, на следующий день, пары меняются, и тогда они могут что? Прежде всего, у них больше возможностей высказать свою программу, высказать, поспорить по каким-то... Там тоже может произойти уже дальше конфликт, скандал, но это будет уже не та ток-шоуская, а там будет видно, кто начинал, кто завершал и кто вообще виноват, кто из них более серьезный. Вот здесь, в ток-шоу, это получается, и, кстати говоря, тот же Грудинин на этом выиграл. Он взял, так сказать, отказал, сказал, что это мерзопакостно. Вот там Грудинин бы один на один с кем-то, он бы так никогда не сказал, нравится ему или не нравится, даже если плеснули водой. Это уже его уход был бы признаком слабости. А здесь ток-шоу плескать, ругаться матом или, так сказать, оскорблять, это в рамках ток-шоу, они на этом держатся. Посмотрите на последнем ток-шоу, там даже ведущий стал драться, а уж до этого дрались там постоянно
участники,
да, участники проплаченные. Понимаете, это в рамках, то же самое решили сделать и здесь. Это большая глупость и большое, на мой взгляд, унижение кандидатов в президент.
Но, с другой стороны, хотели же делать из выборов шоу, вот получили, не то?
Нет, ну, мы, то, что выборы, конечно, сами по себе достаточно, так сказать, странноватые, но дело не в этом. Дело в том, что, я еще раз повторю, рамки ток-шоу, они должны были, если они реальные кандидаты в президенты, они должны отказаться от вот этого реального ток-шоу, а сказать, вот давайте один на один с друг другом по кругу, может быть, в завершении, когда все друг другу поговорят, собрать их все вместе, и тогда они уже, так сказать, вот вы говорили то, там была бы уже другая ситуация, они бы уже наоскорбляли друг друга до этого, и поэтому не было бы такой толкучки.
Я напомню слушателям, с нами Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Из того, что писали наши слушатели, они обращают внимание, что еще Дарья Жук, продюсер «Дождя», жаловалась на депутата Слуцкого, то есть на... У нас как минимум уже два имени есть, но...
Через 4 года.
Но комментарии Павла Николаевича мы уже на эту тему получили. Как это? Хорошуечко ко Христову дню. По-моему, так в «Газпроме» прокомментировали.
Тем более, что «Дождь» конфликт. Никогда ничего не боялся. Когда они создавались, тем более 4 года назад, они вообще были сверхсмелые.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, Владимир. Пожалуйста.
Владимир, Москва. А вы забыли, когда Жириновский орал на своих дебилов, чтобы они насиловали журналистку в Думе? Все было.
Чтобы насиловали, а что? Идите, изнасилуйте ее.
Да, это он кричал, изнасилуйте. Ну, а чего вы хотите-то? Ну, он так себя ведет.
Ну,
вот.
Что, так, может, что? Нужен, так может, власти нужен такой клоун и партия такая с отходом?
Знаете так, очень осторожно будем высказываться о кандидатах в президенты.
Я бы не стал сейчас называть кого-то клоуном или кого-то, так сказать, другими именами. Мне многие кандидаты не нравятся категорически. Не буду называть какие, что, имена. Каждый сам сейчас решает для себя, что, чего ему делать.
Иначе мы просто нарушим закон о выборах.
Да, не нужно на эту тему, мне кажется. Но но тогда, кстати говоря, подавали заявление, насколько я помню, в комиссию по этике, там разборки, в конечном счете, по-моему, Жириновский приносил извинения.
Как быть с реальной финансово-экономической зависимостью России от Соединенных Штатов Америки? Мы держим свои сбережения в американских трежерс, наши ЗВР в долларах, евро, фунтах, наши элиты просто не просто обеспеченные люди стараются создавать, если не себе, то своим детям запасные аэродромы на Западе. Наши олигархи судятся в лондонском суде, а не в Усть-Улабинске. Помогут ли нам при таком раскладе ракеты с ядерным двигателем и гиперзвуковое оружие, спрашивает Александр.
Ну, конечно, помогут. Дело в том, что вы видите, что немножко меняется политика, уже было предложено неоднократно легализовать кое-что, затем Титов выступил с тем, чтобы предложил, чтобы олигархи вернулись и вернули свое имущество, об этом, кстати, говорили и в правительстве, это, так сказать, тема, которая получит и будет получать свое развитие, потому что реально то, что вы говорите, есть зависимость и от того, что наши денежки там, и есть зависимость от того, что по всему миру разбросаны миллиарды, которые заработаны в России, вывезены или, так сказать, и в основном не легализованы везде. Все это есть. Посмотрите, Керимов сейчас сидит в Ницце под, так сказать, без права выезда, только иногда ему там разрешают по болезни родственников. А так он сидит там, то есть... Все это идет, и это еще все предстоит испытать очень многим олигархам.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Борис Семенович, деревня Володина. Павел Николаевич, вот когда я, живя в Москве, выписывал московский комсомолец, меня коробили объявления типа «досуг мулатки», «досуг студентки» и так далее. К сожалению, сейчас я, живя в деревне, слушаю только радио, смотрю телевизор. Вы продолжаете печатать такие объявления?
А досуга уже нет такого. Уехали мулатки все.
Остались только блондинки.
Да.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, приветствую, Константин.
Да, Константин, пожалуйста.
У меня два вопроса, Павел Николаевич. Значит, первый вопрос. Ну, вот по поводу вооружения, о котором говорил Путин. А вы не считаете, что американцам это только в радость? Потому что, ну, достаточно известные факты, что ВПК их там очень активно пилит бюджет. Сейчас вы уже сегодня вроде говорили, что военные побежали, значит, к правительству и говорят, нам уже не триллиард, не триллион нужен, а три. То есть попилят и им это на руку. Это первый вопрос. А второй... Все-таки, при всем моем уважении к Путину, получается как-то несоразмерно. То есть кандидаты остальные говорят, мы хотим, мы будем, а он выступает, я сделал, я такой. То есть и получается неравномерно несправедливая какая-то система. Вот как бы в будущем это можно было избежать, и надо ли это избегать? Может, западная система нам просто не подходит, такая выборная?
Спасибо. Спасибо, принимается.
Ну, во-первых, давайте я со второго вопроса сразу отвечу. Дело в том, что нигде не говорилось и не утверждалось, и вообще об этом не говорилось, что это предвыборный митинг Путина и предвыборная его программа. Программа существует отдельно, послание Федеральному собранию – это отдельная функция, и поэтому он здесь выступает не как кандидат в президенты, а как президент. То, что это совпадает, это другие уже мысли и другие, так сказать, вопросы. Но в данном случае он выступает как действующий президент с посланием к Федеральному собранию, который говорит, это было сделано, это будет сделано, и он на это имеет абсолютно право. Ни разу в период двух часов, которое шло это послание, нигде ни разу не говорится ни о выборах, ни о кандидате в президенты и так далее и тому подобное. Первый вопрос. Дело в том, что, конечно же, гонка вооружений в любом случае будет, и она уже давно идет. А то, что сейчас потребует дополнительных денег, скорее всего, да, ну и хорошо. Ну, потребуют, да. Но только вы не забывайте, когда говорят, что в Соединенных Штатах Америки, если не ошибаюсь, 600 или 700, я сейчас не буду, ну, где-то порядка 700 миллиардов, по-моему, на вооружение идет, долларов.
Ну, там 600 с копейками.
Да, 600 копейками. Так вот, вы только не забывайте, что это... Не все деньги, которые... Все думают, что это деньги все идут на вооружение. Да нет. Вы только не забывайте, какие зарплаты у офицеров, солдат, прапорщиков и обслуживающего персонала в Соединенных Штатах Америки. У них зарплаты в 5-10-кратном увеличении. То есть эти деньги идут не только на вооружение, а на содержание, чтобы платить зарплату, выплачивать и так далее, электричество, свет, газ, там,
топливо
и прочее. Разные абсолютно цены. У них топливо, все стоит по-другому, понимаете? И зарплаты тоже, и всякие льготы, и всякие, так сказать, лечебные, медицинские, все по-другому, другие цены. Отсюда и вот эти цифры. А если все реально посчитать и сравнить, то, в принципе, разница не такая уж и большая.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы вот такой вопрос задать по поводу будущего президентства Путина.
Есть такая версия... Давайте осторожнее. Мы не забываем просто, что сейчас идет избирательная кампания, и вбрасывая подобные тезисы, мы мгновенно как будто бы нарушаем закон о выборах.
Хорошо. О том, что, возможно, будущий президент не прослужит весь свой срок, а через год-два будет делать операцию «Преемник» с тем, чтобы быть главным жрецом, царем, а будет некий технократ, наверное, может быть, какой-нибудь, условно говоря, Кудрин, лицо в международной сфере достаточно известное, приемлемое, а вот он уйдет в бок.
Спасибо, принимается.
Ну и что? Ну и что?
Вопрос о системе власти.
Да, ну и что, да, такая система может быть. Только я сразу вам скажу, не через 2-3 года, а, скорее всего, через 4-5 лет. Такая система может быть. И придет отнюдь не Кудрин, а придет кто-то, скорее всего, из достаточно умных силовиков, которые, так сказать, близких, по крайней мере, к силовым, и которые обладают и другим опытом, предположим, губернаторским или экономическим, или каким-либо научным опытом. Вот. Ну и что? Да, такой вариант вполне возможен. И я не вижу здесь, катастрофы. Дело в том, что преемник-то придет для того, чтобы его избрали. Преемник-то не может остаться преемником президентом. Он может прослужить президентом несколько месяцев, полгода. Вспомните, сколько Путин был. Да, это может быть такой случай. Вполне вероятно. А может быть, что-то другое. Давайте не будем гадать на кофейной гуще. У нас с вами впереди выборы. Кто будет президентом, мы не будем сейчас предугадывать, говорить. Будет тот, кто будет. А дальше давайте выстраивать и отношения с президентом, и отношения с властью, и со своей политикой. Понимаете, мы очень часто с вами говорим, не пойду голосовать, я все равно все решили. Ах, я это не буду делать, все равно они все там решили. Вот эта позиция, понимаете, когда на муниципальные выборы, важнейшие в стране, приходят там 10-15% тех избирателей, вот здесь вы совершаете преступление. Перед обществом, перед собой и перед будущим страны.
Та система власти, которая сложилась в Российской Федерации, универсальна, достаточно прочна? Или полагаете, что все-таки нам предстоит потом это все перелопачивать, переосмысливать?
Я думаю, что все перелопачивать, переосмысливать не надо, но совершенствовать и усовершенствовать многие аспекты российской власти мы будем обязаны. Потому что мы, не забывайте, нам только 25 лет. Соединенным Штатам 200 с лишним, с европейской демократией еще больше. Не забывайте это, что нам еще с вами только 25 лет новой конституции, новым правилам поведения. Посмотрите, мы только с вами 25 лет назад уничтожили, полностью уничтожили социалистическую в чем-то собственность, там, систему денежных потоков и прочее, прочее. Мы в бездне были, в бездне, и только начинаем подниматься.
Это был Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Спасибо, Павел Николаевич, приходите еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.